Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты есть Отче сияние, Ты то самое семя жизни, которое победило главу змия. Ты радость и надежда всех людей. Через Тебя и нераздельно с Тобою пришел на грешную землю Бог, чтобы спасти нас от гибели и возвести на духовное небо. Ты радость жизни, Ты сама жизнь, Ты божественная любовь, в Тебе Отец, и Ты в Отце, и Дух Святой в вас, Троица нераздельная, слава Тебе! Ты предвечный Сын безначального Отца, благоволил прийти к нам заблудшим и грешным, чтобы отдать Себя на мучения за весь человеческий род. Оттого полны наши сердца благодарности к Тебе, и жаждут они общения с Тобой. И как нам не любить Тебя и не знать Твоего спасительного учения и Твоего жертвенного подвига, совершенного ради нас на земле? В котором мы живем, не имеет в самом себе бытия. Он когда-то совсем не существовал, не существовала и наша планета, и все то, что на ней появилось и имело свою историю. От вечности существует только триединый Бог. Имея в себе самом бытие, Он является Богом любви и благости. Но божественная любовь не замыкается в себе, она проявляется вовне, призывая тем самым из небытия к бытию всю тварь и приобщая ее к своей благости. Так всемогущий Бог по своей любви и благости создал весь мир и человека, наделив его духовными талантами и сделал его царем и хранителем мира. Раскрывая в себе образ Божий, человек все больше и больше уподоблялся бы своему Творцу и вместе с тем превратил бы всю землю в рай. Но человек не выполнил своего назначения. Не пожелав духовного совершенства и жизни с Богом, он пренебрег любовью Творца, порвал союз с небом и стал рабом падшего ангела. Как блудный сын, он уходил от своего Творца все дальше и дальше в область мрака и небытия. Тот, кто был призван стать царем и творцом природы, стал ее рабом, губителем и грабителем. Порвав благодатный союз с Богом, человек постепенно умирал. Вместо того, чтобы духовно совершенствоваться, он стал уподобляться бессмысленным животным и в своем духовном ослеплении дошел до того, что предпочел свое происхождение от обезьяны, нежели от Бога. Но если человек забывал Бога, если он противился ему и даже восставал на него, то любящий Творец никогда не забывал свое любимое творение. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Уже после грехопадения человека Бог не оставляет его без надежды на спасение. Он обещает ему, что семя жены сотрет главу змия. Но не сразу пришел Искупитель мира. Нужно было, чтобы человечество осознало до конца свой грех отступничества и бессмысленность своего безбожия. Нужны были века, чтобы человечество, исчерпав свои силы и испытав свою волю, поняло, наконец, что без Бога нет жизни, что если жить без Бога, то значит превратить всю землю в ад и навеки умереть. Шли века, и Отец Небесный готовил людей к принятию Единородного Сына Божия. Для этой цели Он избрал праведного Авраама, чтобы в его семени подготовить избавление всему человечеству. Но еврейский народ в основной своей массе оказался недостойным своего мессианского назначения. Он извратил истинное понимание о Мессии и вместо Сына Божия стал ожидать сына дьявола, Антихриста. Сердце израильтянина полюбило не духовного Мессию, о котором предвозвещали пророки, а мирского. Их извращенное воображение представляло Мессию земным царем, который сверхъестественной силой покорит весь мир и отдаст его во владение избранному народу. И в этом заблуждении заключалась духовная трагедия еврейского народа. Вот почему, когда над Вифлеемом засветилась чудесная звезда, возвестившая рождение Мессии, ослепленные евреи не увидели ее и не уразумели знамение Божие. Но еще за год до Вифлеемской звезды в Назарете, небольшом галилейском городке, произошло не менее важное событие, событие, которое явилось началом нашего спасения. Господь посылает своего архангела Гавриила к Деве Марии возвестить ей и всему человечеству радостную весть о рождении от нее Спасителя мира.
Thank you.
Святая Дева Мария — это чистейший духовный сосуд, избранный от всего человечества. По слову Архангела, приняла от Бога Духа Святого и стала Матерью Бога-человека, Христа, Искупителя мира. Так началось избавление человеческого рода от греха, проклятия и смерти.
Благородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господа с тобою.
Если первая Ева в раю отвергла милость Божию и нарушила его заповедь, и тем самым разрушила союз человека с Богом, то вторая Ева, святая Дева Мария, от лица всего греховного, но кающегося человечества, смиренно ответила на радостную весть Архангела: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Святая Дева, как бы от лица всех людей, дает согласие на благодатный союз с Богом, который когда-то был прерван первыми людьми. Это смиренное послушание Святой Девы открыло дверь спасения человеческому роду. Совершилась великая тайна. Произошло примирение человека с Богом, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Так Бог через Святую Деву стал человеком, чтобы человека сделать Богом по благодати.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Видите католический храм, построенный над домом праведного Иосифа. А этот престол стоит на том самом месте, где было Благовещение Пресвятой Деве Марии. Но благодатная весть о спасении людей пока что оставалась в тайне. Душа Святой Девы Марии была преисполнена неизреченной радостью о Боге Спасителе Своем. И вот она спешит в Иудею, в горнее селение, чтобы поделиться этой радостью с праведной Елисаветой, своей родственницей, женой священника Захария, которая в старости своей готовилась стать матерью великого предтечи и крестителя Господня Иоанна. Праведная Елисавета Духом Святым увидела в своей родственнице Божию Матерь и приветствовала ее словами: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Святая Дева Мария, преисполненная благодарностью к Богу за его великую милость и любовь к роду человеческому, произнесла вдохновенную песнь, прославляющую Бога, Творца и Искупителя. Эту песнь Божией Матери и поныне христиане поют в своих церквах.
Без сомнения, церковь, без сомнения, Бога Слово Божие.
пробыв у праведной Елисаветы около 3 месяцев и, вероятно, не дождавшись рождения Иоанна Крестителя, святая Дева возвратилась в Назарет к своему обручнику Иосифу. Наступило время Рождества Христова. В 37 году от основания Рима император Август начал свою очередную перепись населения своей державы. Ему подчинялись Греция, Франция, Египет и Британия. Перепись коснулась и союзных стран, в число которых входил Израиль, где правил деспотичный Ирод. Когда начата была перепись, жителям было приказано идти в города, откуда они родом, поскольку там хранились их семейные и племенные записи. Этому указу должен был повиноваться и Иосиф, плотник из Назарета. Взяв с собой святую Деву Марию, праведный Иосиф направился в свой родной город Вифлеем, который с древних времен назывался городом царя Давида. Когда они прибыли в Вифлеем, святой Деве Марии настало время родить ребенка. Здесь, на окраине города Вифлеема, за неимением пристанища среди людей, в одной из пещер, куда загонялся скот в ненастную погоду, в обстановке крайней нищеты от святой Девы Марии родился Божественный Сын, Спаситель мира. В смирении от святой Девы Марии пришел на землю Бог, соединившись неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно с природой человеческой.
Thank you.
В эту радостную, спасительную ночь ликовали небеса и земная природа, но только люди спали. Спал глубоким сном и Израиль. Он спал как физическим, так и духовным сном. Руководители еврейского народа, которые первыми должны были с радостью встретить своего Мессию, не могли и подумать, что Христос придет в таком смирении и уничижении. Их недуховные взоры обращались к роскошным дворцам, ибо оттуда они ожидали пришествия своего Мессии, земного царя. Вот почему не им, а простым вифлеемским пастырям, людям с простым и добрым сердцем, Господь открыл радостную весть о рождении Христа Спасителя. Этим добрым пастырям, которые бодрствовали в эту святую ночь у своих овец, внезапно явился ангел Господень и сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». После ангельского приветствия внезапно явилось пастырям многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: исполненные неизреченной радостью, пастухи пошли в пещеру Вифлеемскую, прославили и поклонились рожденному Богом-младенцу. Так простые иудейские пастухи первыми встретили того, кто пришел спасать людей, кто отдал свою жизнь за каждого из нас. И поныне благодарные люди прославляют рожденного Богом-младенца своими дивными песнопениями, которые народ называет колядками.
Христа Бога выхваляю. світу стала новина, Діва Марія сина родила. Сіно прикру сила в ясла положила, Господнього сина.
Поздравляю, на все вам добре.
Сина притрусила в ясла, положила Господнього сина.
Человек, бодрствуй и всегда будь готов встретить Господа, который приходит и рождается в твоем сердце. Он зовет тебя к себе и желает твоего спасения. Не будь глухим фарисеем и безбожным саддукеем, но бодрствуй духовно, и ты непременно почувствуешь, как Христос приходит и рождается в твоем сердце. Рождество Христово — это великая, славная, победная и радостная весть для всех Его последователей, ибо с нами Бог, и что или кто может противиться нам в этом мире, если с нами Бог?
С нами Бог, с нами Бог.
Слава Богу, слышите, кто последний день.
честь события Рождества Христова святые Константин и Елена построили в Вифлееме храм, а место рождения Богомладенца было отмечено серебряной звездой. На восьмой день по древнему обычаю над Богомладенцем был совершен обряд обрезания, и ему было дано имя Иисус. А на сороковой день святая Дева Мария и праведный Иосиф принесли Богомладенца в Иерусалимский храм для посвящения его Богу. В храме святое семейство встретил праведный старец Симеон. Вдохновленный Духом Святым, старец Симеон взял Богомладенца на руки и произнес глубокие по смыслу пророческие слова, которыми он свидетельствовал всему Израилю, что наконец-то пришел долгожданный Мессия, который будет светом для языческого мира и славой народа израильского. Таким образом, в Иерусалимском храме встретились два мира – Ветхозаветный в лице старца Симеона и Новозаветный в лице Богомладенца. С пришествием Христа Ветхий Завет должен был прекратить свое существование. Поэтому старец Симеон, обращаясь к Богу, сказал: «Вот теперь, Господи, я увидел своими глазами Твое спасение и могу спокойно умереть».
Oh, указывая на Богомладенца, праведный Симеон сказал: «Се лежит сей на падение и на восстание многих во Израиле и в предмет пререканий». Эти пророческие слова старца звучат через все века до настоящего времени, и с какой точностью они исполняются в наш век. Христос есть тот духовный камень, на котором люди или утверждают свою жизнь, или спотыкаются через Него и духовно падают. Благословляя святое семейство, старец Симеон сказал Божией Матери: «И тебе самой оружие пройдет душу». С Иерусалимского храма святое семейство направилось в Назарет, а затем они переселились в Вифлеем, город Давидов, где родился Христос. Но если сердца иудеев не были способны встретить рожденного Богомладенца и воздать ему хвалу, то природа не могла не прославить это великое событие. В день Рождества Христова на небе зажглась необыкновенная звезда. Разумеется, многие люди в Иудее видели эту звезду и указывали на нее как на знамение Божие, но только иноземные мудрецы-астрологи прочитали в этом небесном иероглифе точные указания на пришествие великого царя мира, который родился в Израиле. Они снарядили караван и отправились в Иудею, чтобы поклониться рожденному Богомладенцу. То, что не Израиль узнал день рождения своего Мессии, а восточные мудрецы, для евреев было печальным фактом, который говорил о духовной слепоте этого народа. Примерно в 750 году от основания Рима жители Иерусалима увидели на улице своего города караван с восточными мудрецами-астрологами, которые спрашивали у людей: «Где родившийся царь иудейский? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему». Об этом событии срочно доложили жестокому и подозрительному Ироду, который тогда правил Иудеей. Этот жестокий узурпатор подозревал и уничтожал всех, кто только был способен стать на его пути. Развращенный и болезненно подозрительный, он укреплял свой трон ценой многих преступлений. Срочно призвав к себе мудрецов, царь выведал у них время появления чудесной звезды, а затем отправил их в Вифлеем, так как по пророчеству Михея Мессия должен родиться в этом городе. Напутствуя волхвов, вероломный царь просил их вернуться в Иерусалим и рассказать ему все о Мессии, дабы и он пошел и поклонился Христу. Сопровождаемые чудесной звездой, мудрецы пришли в Вифлеем, вошли в дом, где находилось святое семейство, и увидели великое таинство Божие.
Аминь.
восточные мудрецы поклонились Богомладенцу и принесли ему в подарок золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как первосвященнику, смирну как пророку. Ирод напрасно ждал чужеземцев. Мудрецы по повелению Божию отправились на родину другим путем, не заходя в Иерусалим. Когда злой царь понял, что его обманули, он, не задумываясь, послал в Вифлеем отряд солдат, которому был дан бесчеловечный приказ истребить в городе всех детей моложе 2 лет. Приказ Ирода был выполнен с невероятной жестокостью, но того, кого искали палачи, уже не было в Вифлееме. По повелению ангела праведный Иосиф взял Богомладенца и матерь его и ночью удалился с Вифлеема по дороге в Египет. Перейдя границу, святое семейство оставалось жить в Египте до смерти Ирода. Итак, того, кто пришел спасти мир, кто так возлюбил людей, что и душу свою, и всего себя отдал на мучение за нас, мир встретил угрозами, ненавистью и гонением. Правда пришла в мир, но люди больше возлюбили тьму. После смерти Ирода святое семейство вернулось в Иудею. Праведный Иосиф хотел поселиться в Вифлееме, но узнав, что в Иерусалиме правит жестокий Архилай, сын Ирода Великого, он ушел в Галилею и поселился в Назарете, на родине Святой Девы Марии. В этом тогда небольшом галилейском городе Христос провел почти всю свою жизнь. К этому колодцу, сохранившемуся до наших дней, ходил он ребенком со своей матерью. Отроком он, вероятно, пас овец в окрестностях городка и учился плотническому ремеслу у Иосифа. Никто и не подозревал о тайне необыкновенного ребенка. Жил он, как говорит евангелист, в любви у Бога и людей. Когда отроку исполнилось 12 лет, родители его взяли в Иерусалим на праздник Пасхи. Он впервые оказался в городе, наполненном тысячами богомольцев. Когда надо было возвращаться домой, отрок Иисус отстал от родителей. Паломники из Назарета уже довольно далеко отошли от Иерусалима, когда Иосиф и Богоматерь заметили, что Иисуса нет с ними. Сначала они не тревожились, потому что в толпе было много родственников и знакомых, но вскоре они поняли, что отрока нет между ними. Охваченные смятением, Божия Матерь и Иосиф поспешили вернуться в Иерусалим, но и в городе сразу они не могли найти его. 3 дня прошли в бесплодных поисках. Наконец, Иисус был найден в одном из притворов храма, где раввины и книжники проводили время в богословских спорах и изучении закона. Отрок находился среди учителей, слушал их речи и задавал им вопросы. Умудренные сединой старцы удивлялись вопросам и ответам Иисуса. Велика была радость и изумление святой девы, когда она нашла своего сына в таком почетном обществе. «Чадо!» — воскликнула Божия Матерь. «Что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» — ответил божественный отрок. Никто из присутствующих не понял, что он говорил об Отце Небесном, который пребывал в нем, бедном галилейском мальчике. Но Божия Матерь слагала все это в сердце своем. Это, однако, был единственный случай, когда тайна отрока Иисуса была как бы приоткрыта. Назарете он продолжал жить, как и все дети, находясь в послушании и любви у своих родителей. Он становился юношей, взрослым человеком, он выучился ремеслу Иосифа, и когда тот умер, кормил мать трудами своих рук, работая так же, как работают и поныне плотники Назарета. Только уходя из города на цветущие лилиями холмы, оставался наедине с Отцом Небесным, ожидая знака, который призовет его на служение людям. И знак был дан. Шел 27-й год нашей эры. Израиль полностью подпал под власть Рима и перестал быть самостоятельным царством. В Иерусалим прибыл очередной имперский наместник Понтий Пилат. Кстати, мифологисты считали не только Христа, но и Пилата мифом. Но к их посрамлению археологи извлекли в Кесарии Палестинской плиту, на которой упоминается имя Понтия Пилата, правителя Иудеи. Так, по слову Христа, камни начали прославлять Бога и обличать людей, когда их сердца превратились в камни. Это было необычайное время. В воздухе как будто носилось ожидание приближающихся великих событий. Жажда очищения, обновления, всеобщего духовного и общественного переустройства достигла предела. Римляне говорили о возвращении царства Сатурна, греки ждали наступления Золотого века, а иудеи готовились к встрече Мессии. И ожидания были не напрасны. 15-й год правления императора Тиберия, на берегах Иордана появился великий и последний ветхозаветный пророк, святой Иоанн, сын священника Захарии, который по повелению Божию стал предтечей и крестителем Господа нашего Иисуса Христа. Великий аскет и молитвенник, он всю жизнь провел в Иудейской пустыне, ожидая божественного призыва, и призыв дан был ему с неба. Обращаясь к народу, который толпами шел к нему со всей Иудеи и Галилеи, святой Иоанн возвещал ему о скором наступлении Царства Божия, Царства правды, любви, добра и благодати. Но чтобы войти в это духовное царство грядущего Мессии, надо очистить свою душу от греха, надо полностью изменить свою греховную жизнь, надо покаяться. «Покайтесь», — взывал Иоанн к народу, — «ибо приблизилось Царство Небесное. Я голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Голос Его громко звучал над толпой, Он призывал людей к справедливости, к милосердию, обличал пороки. Тех, кто каялся, Он омывал в водах иорданских. Но к Иоанну приходили люди и злыми, неискренними намерениями. Это были фарисеи и саддукеи. Этим лицемерием, за их неверие, Он возвещал суд Божий. «Змии, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь». Тем, кто спрашивал его, не Христос ли он, Иоанн отвечал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет вас крестить Духом Святым и огнем». И вот на берегах Иордана появился Христос в простой одежде галилейского плотника. Не выделяясь среди других, смиренно Он вошел в воду, чтобы принять крещение от Иоанна. И тут все были поражены. Великий пророк, обращаясь к Иисусу из Назарета, сказал: «Мне надобно креститься от тебя». «Оставь теперь», — ответил ему Иисус, — «ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И последний пророк Ветхого Завета простер руку над основателем Нового Завета. во время крещения Господня явилась Святая Троица. Крестившись, Христос вышел из воды и направился вглубь Иудейской пустыни. А Иоанн, обратившись к народу, сказал: «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». В Иудейской пустыне, близ Мертвого моря, среди безжизненных скал и угрюмых холмов, Христос прожил 40 дней в посте и глубокой молитве. Это были дни испытаний перед спасительной проповедью. В Иудейской пустыне Господь готовился к окончательной борьбе со злом, которое увлекло за собой в адскую пропасть небытия все человечество. Но злой дух употребил всю свою адскую хитрость, чтобы искусить Господа и не допустить победы над злом. И вот в пустыне появился сатана, древний змий, который искусил первых людей». Приступив ко Христу, злой дух сказал: «Ты голоден, а здесь дикая бесплодная пустыня. Здесь хлеба нет, у ног твоих лишь камни. Ты умрешь тут от голода. Впрочем, ведь ты Сын Божий, ты можешь и камни эти словом своим обратить в хлеб. Так стоит ли мучиться? Если ты действительно Сын Божий, то скажи, чтобы камни сии сделались хлебом. Ты утолишь голод и вместе с тем докажешь, что ты Сын Божий. Иначе кто же поверит тебе? К тому же ты, кажется, хочешь создать на земле царство счастливых людей, давно ожидаемое евреями, царство Мессии. Если это так, то знай, что голодных ты не сделаешь счастливыми, пока не накормишь их. Пойми, что если не снимешь с людей гнетущую их заботу о хлебе, то они и не пойдут за тобой. Они отвергнут и тебя, и твое учение. Так преврати же эти камни в хлебы. Этим ты привлечешь к себе весь мир, только этим покоришь его». Но Христос знал, что люди, идущие за ним из-за куска хлеба, неблагонадежны для свободного царства любви и добра, какое он пришел основать на земле. Он знал, что в человеке должно господствовать не материальное начало, но духовное. Поэтому, не отвергая хлеб земной, Господь больше ценит хлеб небесный. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, ответил Христос дьяволу на первое его искушение. Тогда дьявол возводит Господа на Иерусалимский храм и как бы так говорит ему: «Посмотри вниз, вот несметные толпы народа, ожидающего с нетерпением пришествия Мессии. Но не думай, что этот народ может принять Мессию в таком скромном, как ты, человеке, хотя и безгрешном, и творящем чудеса. Нет, народ этот слишком развращен своими учителями. Ему нужен или блеск земной славы, или знамение с неба. Поэтому, если ты этот ожидаемый Избавитель, если ты действительно Сын Божий, то ты должен явиться своему народу, окруженный небесными силами, ангелами, явиться прямо с неба, как Бог. Какой прекрасный случай! Бросься вниз, ведь ангелы тотчас подхватят тебя и понесут к изумленному народу, который сразу признает тебя Мессией. Зачем же тебе избирать другой путь, путь скорби и страданий? Не лучше ли сразу, без всяких страданий, в славе небесных сил явиться Израилю и всему миру? Итак, докажи, что ты Сын Божий. Решайся, бросься вниз. Но Христос отвергает и этот путь, предложенный дьяволом, путь кричащего и эффективного чуда, по которому впоследствии пошли как ложные мистики, так и поклонники чудес техники. «Не искушай Господа Бога твоего», — ответил Христос дьяволу. Но злой дух продолжал искушать Господа. Он возводит его на высокую гору и показывает ему во мгновение ока все царства мира сего и славу их. Обращаясь ко Христу, дьявол как бы так говорит: «Ты отказался превратить камни в хлебы, и отказался, конечно, потому, что не мог совершить этого чуда. Не в твоей это было власти. Хотя ты и веришь в Писание, однако побоялся положиться на помощь Божию и броситься с кровли храма вниз к стоящему там народу. Теперь я вижу, что ты не Сын Божий, а если так, то яви себя в блеске земного величия, как Царь Вселенной. Ведь евреи такого-то Мессию ждут. Смотри, вот у ног твоих все царства мира. Смотрись в них и рассуди, кому послушен, кому подвластен этот мир. Богу или мне? Кто правит им? Из всех людей одни забыли Бога, другие не знали Его. А меня все чтут, все делают то, что я хочу, все порабощены мне. Здесь все мое, здесь власть моя. Но я готов разделить с тобой эту власть. Я готов отдать тебе все царства мира, если ты будешь служить не Богу, а мне». Ты будешь тем Мессией, какого ждут евреи. Ты будешь владыкой мира, великим царем Израиля. И как легко тебе достигнуть этого. Стоит лишь послушаться меня, вступить в союз со мной, поклониться, только поклониться. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. «Отойди от меня, сатана», — ответил ему Христос. «Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему единому служи». Искушения от злого духа окончились. Христос выдержал их без колебаний. Воля Отца Небесного была для Него высшим законом, не допускающим никаких отступлений. Два духа, две силы встретились в пустыне, споря о человеческой судьбе. Один добрый, божественный, другой демонически злой. Один готов был отдать жизнь свою за спасение падшего человека, другой пылал злобой и ненавистью ко всему творению Божию. Дьявол хотел извратить крестный путь Мессии и направить ход человеческой истории по иному пути, по пути трех искушений, по которому впоследствии пойдет Антихрист, человек греха. Но Христос победил дьявола и остался верным своему Отцу Небесному. Он знал, что только путем жертвенной любви, только через Голгофу можно вернуть человеческий род в лоно Отца Небесного. И Он непоколебимо избрал этот жертвенный путь, так что вся земная жизнь Христа была путем, ведущим к Голгофе. С пустыни Господь идет на берега Иордана к грешному, духовно больному народу, чтобы научить его исцелить и искупить от вечной смерти. Увидев приближающегося Христа, святой Иоанн Креститель, указывая на Него, сказал народу: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи всего мира».